Календарь событий. 201 год назад, 24 июня 1812 года, армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию. Неприятелю противостояла русская армия под командованием генерала Михаила Барклая де Толли, Петра Багратиона и Александра Тармасова, насчитывавшая около 240 тысяч русских солдат. Быстрое продвижение французов вынудило русское командование отступить вглубь страны. Отступая, русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери. В ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск. 20 августа император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Илларионовича Кутузова. 7 сентября главнокомандующий возглавил русскую армию во время генерального сражения под Бородино. Наполеон потерял здесь 58 тысяч человек и не сумел разгромить русскую армию. Потери русских также были велики. Кутузов приказал отступать к Москве, где планировал дать новое сражение. Однако, узнав, что резервы не подготовлены, 13 сентября на военном совете в деревне Фили он принял решение оставить Москву французам, эвакуировав перед этим оттуда все население. Наполеоновская армия вступила в Москву 14 сентября. В этот же день город охватил сильный пожар. Таким образом, французы не получили ни продовольствия, ни отдыха. А русская армия повернула на запад и по Калужской дороге вышла в район села Тарутино, откуда Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. Попытки Наполеона вступить в переговоры были отвергнуты. 18 октября он оставил Москву и направился в сторону Калуги. После сражения при Малоярославце 24 октября Бонапарт был вынужден отступить. В битве при Березине 26-28 ноября большая часть его армии была уничтожена. К концу декабря Наполеон был окончательно изгнан из России. Четвертого июня 1941 года на основе постановления Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков было образовано Советское информбюро. Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Софинформбюро также стало первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. От Советского информбюро. Каждый день при этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всему Советскому Союзу замирали у радиоприемников. Софинформбюро передавало официальную информацию о положении дел на фронтах, в тылу и на оккупированных территориях, о партизанском движении. Также оно руководило освещением военных событий по радио, в газетах и журналах, которые распространялись по всему миру. Софинформбюро знакомило читателей и слушателей с борьбой советской армии и народа против фашизма, а в послевоенное время с основными направлениями внутренней и внешней политики Советского Союза. Всего за годы войны прозвучало более 2000 фронтовых сводок и выслано около 135 тысяч статей в бюллетени советских посольств и миссий, а также зарубежным журналам, газетам и радиостанциям. 15 мая 1945 года вышла последняя оперативная сводка Софинформбюро, когда Юрий Левитан сообщил: «Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен». Четвертого июня 1945 года в 10 часов утра в Москве состоялся парад Победы. Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад смирно» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск. Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск. В параде приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, а также военные академии, военные училища и части московского гарнизона. В состав полков входили герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Кроме того, здесь были пехота, артиллеристы, танкисты и летчики, а также кавалеристы, саперы и связисты. 36 боевых знамен, наиболее отличившихся в боях соединений и частей, несли специально подготовленные знаменосцы с ассистентами. Из Берлина также привезли Красное Знамя Победы, которое было водружено над Рейхстагом. Вслед за полками фронтов и военно-морского флота на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой эти знамена были брошены к подножью мавзолея. Тринадцать лет назад, 24 июня 1990 года, на стадионе «Лужники» в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 года и получил название «Черный альбом». Смерть Виктора Цоя стала шоком для множества поклонников. В Кривоарбатском переулке в Москве появилась «Стена Цоя», которую поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Там же планировали установить музыканту памятник босиком и сидящему на мотоцикле. Однако из-за протестов жителей окрестных домов и самих поклонников певца памятник установлен не был. Также не получилось поставить памятник музыканту рядом с Московским государственным университетом. Жильцы соседних домов собрались на муниципальное собрание и постановили: приходящая к памятнику молодежь будет нарушать их покой и тишину. Вскоре памятник все же был установлен на месте гибели Виктора Цоя на трассе под Ригой. А также памятник певцу был установлен в июле 2009 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте рядом с кинотеатром «Аврора» перед презентацией фильма Алексея Учителя «Последний герой» документальной работы о Викторе Цое. Июня родилась советская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза Марина Ладынина. Марина Алексеевна Ладынина родилась в селе Скотинино Смоленской губернии. Вскоре семья переехала в село Назарово вблизи города Ачинска Красноярского края. В 16 лет Марина стала учительницей и учила односельчан грамоте. Примерно в этом же возрасте она впервые вышла на сцену самодеятельного драматического кружка, играла в спектаклях Ачинского театра. Приехав покорять Москву, Ладынина с первого же захода поступила в ГИТИС. При этом в ведомости была сделана пометка «Особо одаренная». В 1928 году она снялась в небольшом эпизоде в немом фильме «В город входить нельзя». Окончив Государственный институт театрального искусства в 1933 году, Марина была принята в группу Московского художественного академического театра, но проработала там до 1935 года, а после всецело отдалась кино. Уходу из МХАТа способствовал и Иван Пырьев, за которого она вышла замуж в 1936 году. Творческий союз Ладыниной и Пырьева был одним из самых успешных в советском кино. Марина Алексеевна стала лауреатом 5 государственных премий Советского Союза. В 1945 году за роль Марьяны Бажан в фильме «Трактористы», в 1942 году за роль Глаши Новиковой в фильме «Свинарка и пастух», в 1946 году за роль Вари Панковой в фильме «В 6 часов вечера после войны», в 1948 году за роль Наташи Малининой в фильме «Сказание о земле сибирской» и в 1951 году за роль Галины Пересветовой в фильме «Кубанские казаки». В 1950 году, после выхода «Кубанских казаков», Ладыниной было присвоено звание народной артистки Советского Союза. Также она была награждена многими государственными наградами. Однако, воплощая на экранах идеализированный образ рабочих и колхозниц, Марина Алексеевна была вполне здравым человеком и не питала иллюзий насчет соответствия экранных образов с реальностью. В 1954 году выходит на экраны фильм «Испытание верности», после которого брак Ладыниной и Пырева распадается. Этот развод ставит крест на карьере актрисы. После 1954 года она не снялась ни в одной картине. Одно время она работала в театре-студии киноактера и выступала с концертами по городам и весям. В 1998 году, в год своего 90-летия, она получила премию «Ника» в номинации «За честь и достоинство». Умерла Марина Алексеевна Ладынина 10 марта 2003 года в Москве. 93 года назад родился советский поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Харитонов. Владимир Гаврилович Харитонов родился 24 июня 1920 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны он был на фронте. Воевал в пехоте, конном взводе и водолазных частях. Получил ранение. На фронте он написал свое первое стихотворение «За Волгу», которое было напечатано в «Вечерней Москве». После окончания войны в 1946-48 годах он учился в Московском государственном институте международных отношений, а в 1958-60 годах в Литературном институте имени Горького. Владимир Харитонов сочинял стихи, на которые были написаны многие известные и популярные в Советском Союзе в 50-70-х годах песни. Плодотворное сотрудничество состоялось у Владимира Харитонова с композитором Давидом Тухмановым. В соавторстве с ним были написаны песни «Мой адрес Советский Союз» 1971 года, «День Победы» 1975 года, «Как прекрасен этот мир».
Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир. Смотри, как прекрасен этот мир.
Композитор Анатолий Новиков написал музыку к песням «Вернись», «Фестивальная», «Марш коммунистических бригад», а композитор Вана Мурадели написал музыку к песне «Россия, Родина моя», песня «Борцов за мир». Владимир Харитонов – лауреат 10 международных премий. Его стихи и песни вышли в 20 сборниках. Всего их было несколько тысяч.
Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз.
В 1973 году Харитонов стал единственным поэтом-песенником, который был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Владимир Гаврилович Харитонов скончался 14 августа 1981 года в Москве.